Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами Российской Федерации. Все персонажи вымышлены, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами Российской Федерации. С. Г. Малиновский. «Гвардии майор». Книга вторая. «Гвардии майор». Часть первая. «Отстаивайте ж Севастополь». Глава первая. О чем говорят люди, когда говорить, в общем-то, не о чем? Конечно, о политике. Батя как бы про себя рассуждал о судьбе некогда единой страны, об Украине и о России. Иногда его внимание удостаивались и другие страны бывшего СССР. И если о России он говорил как о родине, то Украина не удостаивалась ни одного хорошего слова. Хотя жили мы на территории оной, в Крыму. Батя до сих пор не понимал, как, собственно, Крым оказался на Украине. Нет, умом-то он понимал, не понимал душой. Ворчание его закончилось многозначительной фразой. «Попомните мои слова. Как только над Крымом нависнет угроза НАТО, он тут же снова станет российским». Батя аж выдохнул и добавил. «А русским он был всегда». Ермоленко, лежа на диване, безучастно смотрел в потолок. Слов не требовалось, все и так было ясно. Мне, как самому младшему, приходилось изредка кивать головой, обозначая, что все сказанное принято к сведению. Именно сейчас ни мне, ни майору не хотелось говорить о политике. Мы еще не пришли в себя после двух свадеб подряд. Невеста Ермоленко, Антуанетта, затребовала свадьбу по высшему разряду. Честно говоря, смысла в такой гулянке я не видел и подозревал, что дело было скорее в природной вредности. Но влюбленный жених так торопился окрутить ее, что был готов на все, что угодно, лишь бы нареченная не спохватилась и ничего не отменила. Наше бракосочетание с Катериной после этого феерического шоу походило на свадьбу бедных родственников. Но мы все равно были довольны, хотя все прошло не совсем так, как мы хотели. Когда отгремела музыка ермоленковской свадьбы, мы решили обойтись малой кровью. Купаться в шампанском не собирались, лепестки лотоса и изысканные ароматы Востока нас не интересовали. Поэтому на следующий день после первой свадьбы заявились к бате и потребовали просто нас зарегистрировать. Невыспавшийся и злой как черт полковник весьма ласково обложил нас, но тем не менее сделал официальную запись в регистрационной книге и шлепнул печать на красивую бумажку, свидетельствующую, что с этого счастливого часа мы муж и жена. Спрятав свидетельство и поблагодарив его, мы попытались улизнуть. «Куда это вы намылились?» — поинтересовался вдруг батя, пряча книгу. Мы переглянулись, поняли, что смыться тяжком не удастся, и, вернувшись к столу, объяснили, что собрались съездить в Ялту в честь такого события. «Отмазаться хотите», — подытожил полковник. «Не выйдет. С вас причитается». «Да мы, собственно говоря, не против», — попытался открутиться я. «Просто три дня подряд мы думали, всем надоело. Вот из Ялты приедем». Я покосился на Катьку, но она и не думала мне помогать, а с обреченным видом смотрела на дверь. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился майор. Увидев нас, Ермоленко слегка запнулся и буркнул. «О, и вы тут. А я как раз по вашу душу. Давайте решать, когда с вами плясать будем». Батя ехидно ухмыльнулся, и майор понял, что опоздал. Он озадаченно хмыкнул, но по его лицу не было похоже, что сильно рассердился. За спиной Ермоленко дверь открылась второй раз, и в нее неслышно просочился дядя Юра. По его кислой физиономии было видно, что он уже все знает, и, в отличие от майора, расстроен нашей прытью и скрытностью. Потом лицо его разгладилось, и он переглянулся с учителем. Выражение лиц родителей нам очень не понравилось. Когда дверь открылась в третий раз, мы уже прекрасно понимали, что просто так отделаться нам не удастся. Третьим гостем оказался мой бывший шеф. Нам ничего не оставалось, как потихоньку ретироваться в дальний угол, за широкую батину спину. Эх, если бы мы умели телепортироваться. Кабинет бати тем временем наполнялся людьми, пардон, вампирами. Я же, тихо сатанея, задумался о том, какая же зараза успела раззвонить на весь Симферополь. «Так уж и зараза», — мысленно отозвался батя. «Можно сказать, внуки во взрослую жизнь вступают». Я слегка смутился, а в голове уже щелкала смета, но две параллельные мысли разбили мою математику в пух и прах. Дуэт пропел. «Не боись, я плачу». Лица обоих папочек маслились от умиления и восторга. Мы с Катькой окончательно приуныли. В общем, гулянка удалась на славу. Белое платье. Дядя Юра заявил, что всю жизнь мечтал увидеть Катьку в фате и платье. Человеческая свадьба не в счет. Шикарный костюм. Здесь уже уперся майор. Свадебный торт. Антуанетта постаралась. Счастливые гости и злые на весь мир жених и невеста, то есть молодожены. Шампанское лилось рекой, в потолок летели пробки, обувь липла к полу, благородное вино никто не пил. Все оно ушло в фонтаны и осело на горизонтальных поверхностях. И вот теперь мы уже сутки отлеживались после этого безобразия, устав настолько, что даже шевелиться не хотелось. Несмотря на это, я тихонечко обдумывал, как бы нам с женой поделикатнее смыться на южный берег. Но следующая фраза бати добила меня окончательно. «Ладно, без с ней, с этой политикой. Иван, бери Катерину и собирайтесь в Керчь». «Зачем?» От изумления я чуть не упал с дивана. «Жить, не тужить», — отозвался батя. «Иди, пакуй вещи. А ты, Петро, их проводишь и проверишь, как они там устроились, понял?» «Понял», — пробурчал майор и уточнил. «Это чтобы не сбежали?» «Соображаешь», — удовлетворенно согласился батя. «Так что на юбака мы так и не попали, а отправились в другую сторону». Керченская квартира была не блеск. Маленький консолевский дом в районе ЖРК. Квартира в двух уровнях, небольшой, квадратов на 30 холл, столовая, кухня, три спальни на втором этаже и два санузла, хоть и большие, но совмещенные. В общем, условия оказались крайне непривычными. В такой квартире можно было потеряться. Чтобы мы не грустили, Ермоленко подсунул нам свой архив. «Это еще что такое?» — удивился я, увидев, как грузчики вносят в квартиру десяток немаленьких ящиков. «Это тебе работа на первое время», — любезно пояснил учитель, чтобы глупые мысли в голову не лезли. «Значит так, все разобрать, разложить по хронологии, отсканировать и, что возможно, набрать. Ясно?» «Так точно», — вздохнул я. «Не слышу радости в голосе. Ладно, работайте, обживайтесь». Я смолчал, но подумал, что и в переезде есть кое-что хорошее. Нас уже начинают отпускать жить самостоятельно, хоть и недалеко. «Да, через месяц ждите Катюшиного папочку», — добавил майор.
«В гости?» — спросила Катька.
«Нет, он здесь поработает несколько лет, чтобы вы без присмотра не болтались. Ну и я через пару месяцев подскочу, когда из Европы вернусь», — уточнил майор. «Что-то случилось?» — я встревоженно посмотрел на него. «Медовый месяц у меня, дубина», — бросил учитель, ехидно усмехнулся, попрощался и ушел. Я так оторопел, что ничего не смог сказать. «Значит, у него медовый месяц, а у нас?» От такой несправедливости меня аж перекосило. Кожа стала еще белее, а глаза еще краснее. Спасла положение Катя. Сразу после отъезда майора она скомандовала. «Собирайся, поехали».
«Куда?»
«Как куда? Нам тоже медовый месяц положен. Папа только через месяц приедет, так что мы совершенно свободны. Можем отправляться».
«Куда?» — вторично поинтересовался я. «В Крыму нас сразу выловят, а в Европе шныряет отец».
«Не боись, я знаю...»